Он от души зевнул. На столе рядом с доской, которая в масштабе 1:5000 воспроизводила поле боя, среди справочников и диаграмм стояли чашка кофе и полная окурков пепельница. Часы на запястье Корса показывали 3 ночи. Сбоку на мини-баре стояла бутылка. С красной, как английский камзол, этикетки ему хитро подмигивал Джонни Уокер. «Белобрысый нахал», — подумал Корса. И дела ему нет, что несколько тысяч соотечественников только что во Фландрии были повергнуты в прах. Он повернулся к англичанину спиной и все свое внимание отдал непочатой бутылке Болса, зажатой между 2-томным мемориалом святой Елены и французским изданием «Красного и черного». Примечание. Мемориал святой Елены – дневник французского историка графа Эммануэля де ля Сказа 1766-1842, бывшего секретарем Наполеона в изгнании на острове святой Елены. Книга вышла в свет в 1823 году. Корса откупорил бутылку, открыл роман Стендаля и бесцельно перевернул несколько страниц, пока наливал джин в стакан. «Исповедь Руссо» — это была единственная книга, при помощи которой его воображение рисовало ему свет. «Собрание реляций Великой Армии» и «Мемориал святой Елены» — вот 3 книги, в которых заключался его Коран. Никаким другим книгам он не верил. Перевод Боброва и Богословской. Он пил стоя, медленными глотками, пытаясь привести в чувство онемевшее от долгого сидения тело. Бросил последний взгляд на поле брани, где после кровавой схватки все затихало. Осушил стакан и почувствовал себя хмельным богом, управляющим судьбами людей, как если бы речь шла о оловянных солдатиках. Потом представил себе лорда Артура Уэлсли, герцога Веллингтона, вручающего свою шпагу Нею. На земле лежали тела погибших юношей. Мимо мчались кони, потерявшие седоков, а под искореженным орудийным лафетом умирал офицер серых шотландцев и в окровавленной руке сжимал золотой медальон с портретом женщины. В медальоне хранилась прядь белокурых волос. Офицер погружался во мрак, и там, уже в другом мире, звучали аккорды последнего вальса. С полки на него глядела балерина, а во лбу у нее, отражая пламя камина, сверкала бисеринка, и балерина была готова упасть в объятия черта из табакерки или соседа-лавочника. Ватерло. Что ж старый гренадер, его прадед, мог спать в своей могиле спокойно? Корса видел его в каждом маленьком квадратике на игровой доске на бурой линии, обозначавшей дорогу на Брюссель. Покрытое копотью лицо, опаленные усы, он 3 дня орудовал штыком. Он охрип, его лихорадило, он глядел вокруг невидящим взором. Корса 1000 раз представлял себе, что именно такой взгляд должен быть у всех воинов на всех войнах. Прадед изнемогал от усталости и все же, как и его товарищи, поднимал вверх нацепленный на ствол ружья кивер из медвежьей шерсти. «Виват император!» Одинокий, растолстевший и смертельно больной Бонапарт, вернее, призрак Бонапарта, был отмщен. «Покойся с миром! Гип-гип! Ура!» Корса налил себе еще джина и молча поднял стакан, кивнув висящей на стене сабли. «Во славу верной тени гренадера Жан-Пакса Корса, 1770-1851, орден почетного легиона, орден святой Елены, до последнего своего дыхания он был неисправимым бонапартистом. Служил консулом Франции в том самом средиземноморском городе, где век спустя суждено было родиться его праправнуку. И, чувствуя во рту вкус джина, Корсо сквозь зубы продекламировал строки, передававшиеся весь этот век от отца к сыну в их роду, которому суждено было закончиться на нем. «И император во главе своего нетерпеливого войска будет скакать под триумфальные крики, и я встану из могилы с оружием в руках и снова пойду на войну следом за императором». Корсо снял трубку и, не сдержав смеха, принялся набирать номер Ля Понте. Звук вращающегося диска был хорошо слышен в тишине. Вдоль стен книги, за окном мокрые от дождя крыши. Вид нельзя сказать, чтобы замечательный. Исключение составляли те зимние вечера, когда закатное солнце мрело за пеленой дыма, поднимающегося из труб отопления, и за уличным смогом в воздухе колыхался плотный занавес из алых и желто-красных искр. Письменный стол с компьютером и игральная доска с планом Ватерлоо помещались перед большим окном. Нынешней ночью по стеклам бежали дождевые струи. На стенах не было ни картин, ни фотографий, ничего, что пробуждало бы воспоминания. Только старинная сабля в кожаных с латунью ножнах. Редкие гости удивлялись, не видя в комнате, кроме книг и сабли, никаких следов чего-то личного, того, что всякое человеческое существо инстинктивно хранит, крепя связь с собственным прошлым. Но дело было в том, что Лукас Корсо уже давно порвал всякие связи с миром, из которого вышел. И доведись ему вернуться к прежней жизни, он не признал бы ни одной из тех лиц, что порой еще всплывали у него в памяти. Наверное, так лучше. Создавалось впечатление, что у хозяина квартиры вообще нет за спиной никакого прошлого, либо он не желал оставлять по себе никаких следов. Он довольствовался самим собой и тем, что было на нем в данный момент, как городской бездомный бродяга, весь скарб которого умещается в карманах пальто. И все же те немногие счастливчики, которым довелось увидеть Корсо, когда он красноватым зимним вечером сидел перед окном и мутными от голландского джина глазами восхищенно глядел на уплывающее солнце, свидетельствовали. Только в такие мгновения маска нелепого беззащитного кролика выглядела на его лице естественной. В трубке раздался сонный голос Ля Понте. «Слушай, я только что разгромил Веллингтона», — сообщил ему Корсо. Совсем сбитый с толку Ля Понте помолчал, затем поздравил его с победой. Коварный Альбион, паштет из почек и жалкие гостиницы с отоплением за отдельную плату. Сипай Киплинг, вся эта докука, Балаклава, Трафальгар и Мальвины. А вот что касается самого Корсо, то хотелось бы ему напомнить. Телефон замолк, пока Ля Понте на ощупь отыскивал часы, что теперь 3 часа ночи. Потом он пробурчал что-то нечленораздельное, и разобрать можно было только отдельные слова «сволочь», «скотина» и тому подобное. Корсо, посмеиваясь, повесил трубку. Однажды он позвонил Ля Понте за его счет с аукциона в Буэнос-Айресе, только для того, чтобы рассказать новую шутку. Проститутка была такой страшной, что умерла девственницей. Ха-ха! Отлично! Вернешься, я заставлю тебя, идиот несчастный, сожрать телефонный счет. Да и в тот раз, много лет назад, едва Корсо проснулся, обнимая Никон, первым его движением было снять трубку и рассказать Ля Понте, что он познакомился с красивой женщиной и, кажется, влюбился. До сих пор стоило Корсо пожелать, и он, закрывая глаза, видел Никон. Она медленно пробуждается, и волосы ее рассыпаны по подушке. А тогда, прижав трубку плечом, он начал описывать ее Ля Понте, пребывая в небывалом волнении, испытывая необъяснимую и неведомую прежде нежность. Он говорил по телефону, а она молча слушала и глядела на него, и Корсо знал, что человек на другом конце провода. «Я рад, Корсо, дружище, давно пора, я рад за тебя, будь счастлив!» Искренне радовался вместе с ним и чудесному пробуждению, и счастью. В то утро он любил Ля Понте не меньше, чем ее. А может, ее он любил не меньше, чем Ля Понте, но с той поры утекло много воды. Корсо потушил свет. За темным окном продолжал хлестать дождь. Охотник за книгами сел на край пустой постели, зажег сигарету и напряг слух, пытаясь уловить знакомое дыхание. Огонек сигареты неподвижно светился во мраке. Корсо протянул руку, чтобы погладить разметавшиеся по подушке волосы, но их там, разумеется, не оказалось. Никон. Единственное в жизни, из-за чего совесть по-настоящему мучила его. Дождь припустил еще сильнее, и мокрое стекло дробило скудный свет, падавший в комнату с улицы, так что просто не покрывались мерцающими точками, черными стежками, крошечными тенями, которые метались туда-сюда, словно клочья его бестолковой жизни. «Лукас», — он произнес свое имя вслух. Так называла его только она и больше никто. Эти пять букв были символом той общей родины, которую они мечтали обрести и сами же разрушили. Корсо уставился на красный огонек сигареты. Тогда он не сомневался, что очень любит Никон. Тогда он восхищался ее красотой и умом. Она была уверенной в себе и непогрешимой, как папская энциклика, страстной, как те черно-белые фотографии, которые сама же и делала. Дети с огромными глазами, старики, собаки с преданным взглядом. Она боролась за свободу народов и подписывала какие-то манифесты в защиту угнетенных наций, брошенных в тюрьмы деятелей культуры и в защиту тюленей. Как-то она даже его заставила подписать что-то про тюленей. Корсо осторожно поднялся с постели, чтобы не разбудить спящий там призрак. И ему вновь, как не раз прежде, почудилось, будто он и на самом деле слышит ее тихое дыхание. «Ты мертв, как и твои книги. Ты никогда никого не любил, Корсо». Тогда она в первый и последний раз назвала его только по фамилии, в первый и последний раз не отдала ему свое тело и ушла навсегда. Она мечтала о ребенке, а он отказал ей в этом. Корсо распахнул окно и вдохнул влажный и холодный ночной воздух. Капли дождя падали ему на лицо. Он сделал последнюю затяжку и швырнул сигарету вниз. Красная точка, не дочертив до конца положенную дугу, растаяла во мраке. В ту ночь дождь лил повсюду. Над последними следами Никон, над полями Ватерлоу, над прапрадедом Корсо и его товарищами, над красно-черным надгробием Жюльена Сореля, казненного за то, что верил, будто без Бонапарта начнут умирать даже бронзовые статуи на старых дорогах без памятства. Глупейшее заблуждение. Корсо лучше других знал, что еще и сегодня можно выбрать поле боя и стоять на посту среди бумажного воинства в кожаных переплетах, среди выброшенных на берег жертв кораблекрушения.